Здравствуйте, наши уважаемые зрители! Я приветствую вас на канале Правда.ру и в нашей рубрике «Непонятный Израиль». И сегодня снова я, ее ведущий, политолог из Израиля Юрий Бочаров. Сегодня мы вновь поговорим о двойных стандартах, именно о стандартах ведения войны или о войне без правил. Чтобы понять, давайте немножко поговорим о законах. Да, есть такие законы войны, есть законы правил ведения боя, есть законы взаимоотношения с военнопленными и много чего. Есть целая Женевская конвенция по этому. Но давайте начнем с того, что согласно юридической трактовке, солдат, официальный солдат на поле боя называется комбатом, в переводе с французского «сражающий». И в, так сказать, в международном военном конфликте, таком, например, как Россия и Украина, к ним относятся лица, которые входят в состав вооруженных сил воюющихся государств. Такие люди, согласно протоколу от 1977 года Женевской конвенции, сражаются законно при условии, что они находятся в ответственном командовании, то есть входят в структуру подчинения государству и несут ответственность перед ним, имеют узнаваемые знаки отличия от гражданского населения, открыто носят военное оружие и военную форму и соблюдают законы и обычаи войны. Главная привилегия комбатов – он может убивать, ну, потому что его тоже могут убить. То есть и за то, что он убивает людей на войне, ему как бы по закону ничего не будет, если он убивает их, как говорится, не нарушая законов войны. Кстати, среди основных принципов, лежащих в основе законов о войне, можно отметить, что войны должны ограничиваться достижением политических целей, положивших начало войне, например, территориальный контроль, и не должны включать ненужные разрушения. Войны должны быть прекращены как можно скорее. Люди и имущество, которые не способствуют военным усилиям, должны быть защищены от ненужного разрушения и лишения. С этой целью воины войны призваны смягчить трудность войны путем защиты как комбатов, так и некомбатов от ненужных страданий и прочее. Но, кстати, закон войны описывает и поведение во время боевых действий, и уголовная ответственность за нарушение этих законов распространяется не только на международный государственный уровень, но и на отдельных лиц. То есть нарушение военного положения называется военным преступлением. Что же такое военное преступление? Военное преступление очень хорошо трактуется. Это когда во время боевых действий нарушены нормы международного государственного права, гуманитарного права, а именно это убийство, истязание и увод в рабство военнопленных, а также гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых действий, захват и убийство заложников, неоправданное уничтожение гражданской инфраструктуры, разрушение жилищ, населенных пунктов без военной необходимости и так далее. То есть, если мы вернемся немножко в событиях Израиль 7 октября, то, что совершил Хамас на вторгнусь на территорию Израиля 7 октября, он совершил военное преступление. Он из 1200 человек погибших, почти 1000 было мирных граждан, и среди многих убитых было изнасилование и истязание, взяты в плен более 300 заложников, разрушены 20 населенных пунктов. Все эти пункты попадают под систему, под законы о военных преступлениях. И что же произошло? Кто-то же сказал, что кто-то не так ведет войну? Нет. Израиль, конечно, начал боевые действия с 8 числа и вторгся на территорию сектора Газа и ведет до сих пор боевые действия. Ну а где же та самая международная общественность? Где тот голос разума, те так сказать, защитники, правозащитники мира, которые всегда и везде осуждают любую агрессию. 7 месяцев вообще была тишина, и никто ни в Международном суде в Гааге, ни в Международном уголовном суде вообще не поднимал вопросы о военных преступлениях Хамаса. Не до них было. И вот только через 7 месяцев палестинская автономия подала иск в Международный уголовный суд о признании Израиля нарушителем международного права. И как мы помним, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан 20 мая официально объявил о подаче в суд просьбы об издании международных ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны Йова Галана. При этом МОЗ заявил, что изучив поступившие в его офис материалы и свидетельства, он пришел к выводу, что Нетаньяху и Ганс должны нести уголовную ответственность за продолжающиеся преступления против международного права, совершенные на территории палестинской автономии, то есть в секторе Газа. То есть то, что совершил Хамас, это прошло с запятой, через маленькую запятую, что к ответственности также должны быть привлечены отдельные лица хамасовские. Не более. Кстати, первым пунктом в обвинительном заключении преступлений, которые совершил якобы Нетаньяху и Галан, были названы целенаправленная организация голода, причинение огромных страданий, тяжелого вреда, убийства и намеренные атаки против гражданского населения. То есть Израиль совершил преступление против человечества. Самое интересное, все вот эти данные были основаны судом не на фактических действиях Израиля в секторе Газа, которым суд не имел доступа, а смотрел только картинки, которые ему показывали, а на основании публикаций в израильских СМИ. Дело в том, что, как вы сами знаете, в любом правительстве есть свои придурки, свои, так сказать, ястребы и свои отморозки. Так как и здесь некоторые из ультраправых, так сказать, наших политиков орали на всех перекрестках, что сейчас, это после 7 октября, мы должны отомстить, мы должны уничтожить, что там вообще нет гражданских, что там только террористы, и их надо вырезать всех, как собак. Вот орали на каждом перекрестке и доорались их слова и положены, так сказать, в обвинительный протокол, что это же не палестинцы говорят, это ваши министры говорят, что их надо вырезать, как собаки, а это уже геноцид. То есть в тот момент или на сейчас Израиль обвиняют в том, что он ведет войну не по правилам. Возникает вопрос, а существуют ли правила войны, правила ведения войны для террористов? Ведь если террористы провозглашают своей целью уничтожение какого-то государства, либо строительство на его месте, к примеру, исламского халифата со своим искажающим представлением и реальность, так сказать, трактовок Корана, если все террористы делят изначально всех людей на своих и чужих, на верных и неверных, притом в список неверных попасть могут и свои, которые не поддерживают эту святую идею, борьбу за халифат и за построение исламского государства. То есть в своей святой борьбе, как они понимают террористы, они уничтожают всех, готовы уничтожить, кто не с ними, кто не за их идею. Поэтому они всегда готовы подставить под удар мирное население, которое не поддерживает их цели и вообще просто хочет жить, а не служить живым щитом. Вот это правило ведения боя террористами. Теперь возникает вопрос, правда риторический, как воевать с теми, кто не придерживается международных конвенций, правила ведения войны. Те, кто берет заложников, те, кто разрушает, те, кто насилует, и тот, кто убивает гражданских лиц. Как? Я думаю, ответа нету. Хотя, как говорит русская пословица, с волками жить по-волчьи выть, я думаю, надо воевать пропорционально, то есть воевать теми же методами, теми же средствами, потому что эти люди понимают только силу. В этой среде не действует ни убеждение, потому что у них своя идеология. Здесь не действует здравый смысл, потому что у них своя логика. Здесь есть понимание силы. Ты сильный, с тобой разговаривают. Ты слабый, значит, ты слабый. Значит, ты выполняешь их волю. Ну, мало было того уголовного суда, так к этому делу еще присоединился Международный суд ООН, который вынес решение по требованию ЮАР о модификации ордеров и, в общем, как говорится, осудил Израиль, как говорится, и потребовал в качестве меры по обеспечению предотвращения возможного геноцида обязать Израиль немедленно прекратить военное наступление и другие любые действия в районе Рафиха, которые могут создать палестинскому населению в секторе Газа условия жизни, способные привести к физическому и полному уничтожению или частично. То есть обвинил государство Израиль в геноциде. Кстати, решение Международного суда, я не помню, чтобы кто-то исполнял хоть раз, ну, есть только непобежденные. Побежденные, конечно, выполняют. И их побежденных обычно и судят. Кстати, еще в 1922 году Международный суд ООН вынес решение о немедленном прекращении боевых действий на Украине и отводе российских войск с Украины. Ну, как мы знаем, Россия это полностью проигнорировала, потому что она ведет войну по законам военного времени, по законам нынешней ситуации. Но не в этом суть. Суть в том, что, как и всегда, общественное мнение в Израиле разделилось, и родственники заложников Объединенный форум Тиква потребовали от правительства и военного кабинета объявить ордер суда недействительным. Пока наши близкие в плену, мы обязаны продолжать наносить Хамасу смертельные удары, и мы не увидим близких, если война закончится сейчас. В то же время израильская ультраправая организация «Мир Шалом», «Мир немедленно», то есть «Шалом Ахшав», полагают, что решение суда – это единственный шанс для смены направления и продвижения подлинных израильских интересов по окончанию войны, возвращению заложников в рамках глобальной сделки. Самое интересное в решении этого Международного суда ООН, что он не остановил войну в Израиле, в секторе Газа, он не запретил боевые действия, он лишь потребовал, чтобы боевые действия шли с соблюдением, так сказать, гуманитарного плана и не приводили к геноциду. Давайте на секунду разберемся, что такое геноцид. Это форма массового насилия, которую ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-то национальную, этническую, расовую или религиозную группу таким путем, как убийство членов этой группы, причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства, меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в такой группе, насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую и предумышленное создание таких жизненных условий, которые ведут к полному или частичному физическому уничтожению этой группы. Ну, по поводу геноцида мы сейчас не будем вспоминать события Второй мировой войны, хотя, как говорится, у меня есть риторический вопрос. Вот та ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки американцами, это был геноцид или нет? Ну, историки спорят, американцы утверждают, что нет, это не было геноцидом, это было принуждение правительству Японии к окончанию войны, в результате чего не должно было погибнуть, могло бы погибнуть очень много людей. И вот поэтому они так пошли на такой шаг, выжгли пару городов, чтобы принудить страну к миру. Не хочется проводить параллели, ну, то есть выходит, что если сейчас российские войска нанесут тактическим ядерным ударом по укрепленным позициям на Украине или по каким-то другим моментам, это, согласно американской трактовке, будет не геноцид, не дай бог, а, скорее всего, принуждение к миру, чтобы не погибли еще больше людей, в том числе и на Украине. Вот так вот. Это международное право. Другого я ничего не вижу. Однако фактов геноцида и в наше время более чем достаточно. Можно вспомнить Пол Пота, когда там в 1975-79 годах в Камбодже он вырезал практически 3 миллиона человек. И война Ирана с курдами, резня в Сербии, в Хорватии, в Боснии, геноцид в Руанде. И при том, что, знаете, каждая страна, исходя, пострадавшая от геноцида, сама определяет степень поражения. Например, азербайджанцы считают, что в Ходжалах был, как говорится, геноцид, применен армянскими войсками против азербайджанских мирных граждан, где был вырезан целый поселок. Но это трактовка каждой страны. И вчерашний день. Давайте поговорим о более таких событиях, которые бы можно было провести параллель между событиями, то, что происходит в Израиле, война, официальная война официальной государственной структуры с террористической организацией. И не грех в этом контексте вспомнить хотя бы тот же Мосул. Наступление на Мосул – это военная операция, проводившаяся с 24 марта 2016 года по 10 июня 2017 года армии правительства Ирана и его союзников против ИГИЛ, Исламского государства, против террористической организации «Исламское государство». И операция шла 15 месяцев. Мосул – это второй по населению 1,5 миллиона человек город Ирака, был взят ИГИЛом, так сказать, оккупирован в 2014 году. Город был в основном населен суннитами и был очень быстро захвачен боевиками благодаря недоверию населения новым шиитским властям Ирана. И именно здесь, в соборной мечети Мосула, лидер ИГИЛ провозгласил создание халифата, охватывающего Иран и Сирию. То есть Мосул оставался последней цитаделью ИГИЛ в Ираке. И, естественно, с этим оплотом, так сказать, ИГИЛа на Ближнем Востоке захотели повоевать на последний момент все, уничтожить его. То есть, кстати, по различным оценкам бойцов ИГИЛ в этом городе было примерно от 6 до 17 тысяч. Кстати, в секторе Газа количество бойцов Хамаса оценивается в 30 тысяч. Это так, к сведению. Против него выступила коалиция Ирака, США, Франции, Канады. То есть Ирак поставил почти 100 тысяч солдат, а воздушное прикрытие наступления осуществляли самолеты США, Великобритании, Франции, Германии, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и даже Турции. То есть вот такая армада, которая считала, что она воюет не против армии, а против террористов, и значит, не должна воевать по условиям войны. И вот эта вся армада с этой огромной военной поддержкой и самолетами брала город в 1,5 миллиона, а в секторе Газа, как вы знаете, 2,5 миллиона человек проживает, брала этот город в течение 15 месяцев, при том, что по итогам общественные или гуманитарные организации, их было много, писали такой отчет, что заявили, что войска коалиции во главе США используют здесь тактику тотального уничтожения зданий, не считаясь жертвами среди мирного населения. По их словам, тяжелые потери мирного населения заставляют предположить, что коалиция вопиюще нарушает нормы международного гуманитарного права, по ее мнению, подобные несоразмерные и неизбирательные нападения могут быть приравнены к военным преступлениям. То есть по итогам операции, хотя большая часть террористов все-таки вырвалась из города и ушла, да, и считалось, что в результате штурма там погибло более 40 тысяч мирных граждан. Но это заявили победители. Естественно, они старались преуменьшить потери среди мирного населения. Теперь вернемся еще в более близкий период, который практически мы сейчас касаемся. Это война в Йемене. И те самые хуситы, которые перекрыли Красное море и стреляют, как говорится, во все, что плавает. Так вот, война хуситов за свою независимость, кстати, чтобы было понятно, это началось как революционное движение против местной власти, которая, по мнению хуситов, полностью легла под американцев и исполняла, так сказать, американскую волю и разграбила страну в угоду американскому капиталу. Вот так, это так для начала. Так вот, эта война началась в 2014 году и продолжается фактически до сегодняшнего дня. В какой-то момент в эту войну ввязалась Саудовская Аравия и подавляющее большинство стран Персидского залива. Что получилось, что когда для начала туда послали войска, то хуситы, пользуясь партизанскими методами, довольно-таки резво начали отстреливать и офицерский, и командный состав, так сказать, этих саудовских войн. И саудовцы перешли к другой тактике. Они начали тактику тотальной бомбардировки объектов хусидов. И при этом они бомбардировали именно места жительства. Они уничтожили все лодки, корабли, чтобы те не могли заниматься рыбалкой. Они уничтожали посевы, они бомбили комбинаты по производству продуктов. Они бомбили именно гражданскую часть общества, пытаясь вызвать там массовый голод и вызвать массовое недовольство населением действием хуситов. И тем самым как бы прийти к соглашению или прийти к победе над хуситами. Естественно, там начался серьезный голод, и все гуманитарные организации в один голос стали вопить, что надо спасать, а то население там 30 миллионов, голодовало там чуть ли не половина населения. В общем, цифры ужасные. И, кстати, по итогам вот этой 8-летней войны идут разные цифры, что погибших более 370 тысяч, более 170 тысяч из них погибло в результате голода. То есть это разве не геноцид? Специально созданные условия для, так сказать, гибели людей, да еще таким варварским методом, через голод. Так вот, я вам зачитаю один интересный документ. Еще в июле 2016 года генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун занес саудовскую коалицию в черный список группировок, которые нарушают права детей в связи с убийством детей в ходе вторжения в Йемен. Опа! Представляете, мировая общественность все-таки раскочегарилась и осудила не кого-нибудь, а Саудовскую Аравию. Вот принца, нефтяного принца, который держит, контролирует ОПЕК и практически половина поставок нефти в мире, они его судили, не побоялись. И самое интересное, они не боялись целых 7 дней. Через 7 дней саудиты надавили кому-то куда-то. И 10 июня генсек ООН Пан Ги Мун признал, что решение об исключении саудовской коалиции из черного списка стран и группировок, виноватых в нарушении прав, а также их гибели в результате авианалетов саудовской коалиции, были приняты под давлением Саудовской Аравии. Он рассказал, что Саудовская Аравия пригрозила прекращением финансирования ряда программ, из-за чего голодными могут остаться миллионы детей в Палестине, в Южном Судане, в Сирии, в Йемене. И это один из самых трудных и болезненных решений, которые я принимал, заявил Пан Ги Мун. Вот так, ребята. То есть, деньги есть, вам наплевать на все. Воюете как хотите, истребляете все как хотите. А если это международное общественное мнение что-то вякнет в ответ, я по-другому, трудно мне сказать, что они там вякали, вот, то вы можете слегка, так сказать, накрутив их, взять за причинные места, потому что они кушают с ваших рук. А раз они кушают с ваших рук, они играют под вашу дудку. Вот это реалии нашего Ближнего Востока. Вот это реалии того, как ведется война на Ближнем Востоке. По каким правилам она ведется? За какие деньги она ведется? Кто принимает решения? Кто судьи? Знаете, как? А судьи кто? Вот. А как и насколько эти судьи подчинены сильным мира сего? И сколько стоит начать войну? Сколько стоит списать войну? Все это в событиях на Ближнем Востоке, это мы наблюдаем сегодня. То есть, как я сам сказал, мы живем век в двойных стандартов. И эти двойные стандарты нас преследуют ежедневно в любых решениях, любых межгосударственных, правительственных организациях, в любых решениях любого государства, в любых решениях той же самых террористических организаций. Каждый решает свои вопросы. Каждый решает только то, что нужно для себя. И каждый решает это, исходя из тех средств, которые есть у него, либо путем оружия, либо путем денег. И ничего здесь нового под луной нет. Все упирается в цену вопроса. И как мы видим из этого постановления, ООН, все в нашем мире покупается и все продается, на все есть своя цена. И это самая главная проблема нашего мира. Все здесь можно купить и все здесь можно продать. Но вы же скажете, а где же гуманизм, где любовь к человеку, где вообще наши мысли о будущем, о наших детях? Да, это все есть. Это ваша проблема. Это ваша проблема. Знаете, к сожалению, приходится вспоминать басню Крылова в таких ситуациях. «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать», – сказал, и в темный лес ягненка поволок. То есть, каждое государство исходит из своих интересов. Кстати, я неоднократно выступая говорил, послушайте, нет, я не буду приводить христианскую мораль «не суди, да не судимы будете». Я хочу вам сказать по-другому. В тот момент, когда мы видим, что президент России или президент Америки или премьер-министр Израиля Бибин Нетаньяху или руководитель Китайской Народной Республики делает какие-то дела, какие-то решения, объявляет какие-то войны обычные, необычные, военные, торговые, информационные, да? И мы говорим, как же, почему же так, почему неправильно, почему так нелогично. Я хочу сказать вам, не забывайте, что в первую очередь все эти люди, все эти государства решают свои задачи, свои проблемы. Да, и даже решая свои проблемы, надо кого-то бомбить. И здесь ничего нет удивительного. Здесь страны-сателлиты, которые решают проблемы вышестоящих. Но это другой рассказ и другая история. А сейчас давайте будем на этом прощаться. И подумайте, я же хочу только добавить, что я изложил свою точку зрения, так сказать, взгляд на мир из Израиля, основываясь на тех фактах, реальных фактов, которые произошли в мире. Вы, конечно, можете их трактовать как угодно, но Зимаеш, как говорят у нас в Израиле, это то, что есть сегодня в мире. Спасибо за внимание и до новых встреч.